Сегодня мы с вами продолжим тему стыда. Ну, как частное его проявление, это стыд как переживание вины. Осознание вины является одной из причин переживаний стыда. То есть, вот когда человек переживает стыд, то одна из причин – это осознание вины. Ну, понятно, что если нету осознания вины, какой стыд? Вопрос. Каким образом личность проходит в оценке сознающегося в своей вине сознания, остается до конца нераскрытым? То есть, вот как человек приходит к понятию, что да, виноват, до конца не раскрыт для нас. Он засыпан слоем эмоциональных переживаний, страхом, смятением, раскаянием, отчаянием. То есть это трудно. У человека такая буря эмоций прокатывается, когда он подвергается стыду, что очень трудно определить, какая из этих эмоций является главной для осознания своей вины. Человек обладает естественной склонностью к переживанию вины, вызванную обличением какого-либо действия, нарушающего внутренне принятый и одобренный стандарт поведения. Еще раз, у нас с вами есть естественная, то есть она вложенная, вот эта склонность к переживанию вины. От чего она возникает? От обличения какого-либо действия, нарушающего внутренний, принятый и одобренный стандарт поведения. То есть есть стандарт поведения. Вот мы приняли, что вот так и так поступать правильно. Вот для себя определили какой-то стандарт. И вдруг мы видим, что мы поступили не так, не по стандарту. И тогда совесть начинает обличать внутри. Несоответствие поступка этической норме производит сознание вины, смущение и страх перед позором и бесчестием. Вот оно. Нарушили мы какую-то этическую норму. Помним, что этика – это поведение, принятое в какой-то группе лиц, в каком-то коллективе и так далее. Вот, и вдруг мы нарушили. И страх перед позором и бесчестием, вот он начинает первый угрызать. Брат спросил старца, почему сердце мое жестоко, так что я не страшусь Бога? Старец отвечал ему, я думаю, что когда человек воспринимает в свое сердце обличение самого себя, тогда он приобретает страх Божий. Еще раз, вот если человек внутри сам себя обличает, чего в нас с вами, ну, как-то не наблюдается. Ведь мы так противимся любому обличению, если уж со стороны, когда нас явно обличают, мы начинаем оспаривать, доказывать, что это не так, что мы справедливо поступили, правильно и прочее. То уж тем более, когда никто не видит, никто нам на это не указывает, как редко мы себя обличаем, не занимаемся мы этим. Поэтому и страха Божия-то у нас нету. Брат спросил его, в чем состоит обличение? В том, отвечал старец, чтобы человек обличил свою душу во всяком деле, говоря самому себе, помни, что ты должен предстать пред Богом. Итак, обличил во всяком деле. Вот что бы мы с вами ни исполняли, мы должны себя обличать. Чем? Помнить, вот сейчас предстану пред Богом. Что я скажу Богу за вот эту выполненную работу? За этот поступок, за эту беседу, за эти слова. Что я ему скажу? И тут же нам совесть скажет, что мы услышим о себе и увидим. Потому что у нас, в общем-то, в праведных поступках речей особенно очень трудно обнаружить. Итак, говорит старец, я думаю, если кто будет сохранять самообличение, то вселится в него страх Божий. Еще раз, нет страха Божия в человеке, который сам себя не обличает. Вот это такой навык замечательный, в котором надо нам всем с вами упражняться усиленно при том. Усиленно. Это и есть вот то, что мы в Священном Писании читаем, ходить пред Богом. Вот ходил пред Богом, неоднократно встречаем, да, и был праведным. Почему? То есть он понимал, что все время находится под неусыпным наблюдением Господа. А если человек знает, что на него Господь смотрит, он тут же себе отдает отчет, а что я скажу? Вот он сейчас на меня смотрит, что я скажу, как я могу сделать то и могу сделать это? Отсюда страх Божий, то есть страх, как бы не сделать какую-нибудь мерзость в глазах Господа, как бы не сделать что-нибудь неугодное Богу. Еще раз, видим, без самообличения этого невозможно, не будет стыда. Вот стыд как проявление вот этого самообличения внутреннего. Человеку стыдно, но как можно так поступить? Сознание вины переживается в отношениях между людьми. Обстоятельства, являющиеся причиной стыда, могут быть крайне различны. Но в любом случае переживание вины рассматривается как страх перед потерей уважения в глазах тех, перед кем человек уронил свое достоинство. Итак, видим, что сознание вины, причины его могут быть разные. Но в любом случае, видим, оно проявляется как страх перед потерей уважения. Перед теми, перед кем мы уронили свое достоинство. Вот еще раз, что обо мне люди скажут? Вот это вот, что обо мне люди скажут, то есть страх потери уважения. Вот когда вот это понятие перекошенное, помним, когда мы с вами совесть проходили, то рассуждали, что совесть как законодатель может быть погрешающей. И вот если у человека совесть погрешающая, то есть законодательство, если он, человек для себя принял не в качестве законодательства не закон Божий, а мнение людей, вот тогда у него совесть искаженная. И тогда он как судья искаженная, извращенная. Вот говорит, буду ходить с покрытой головой, что про меня люди скажут? Или не накрашенная? Что про меня люди скажут? И вот страх потерять уважение у людей, достоинство своего в их глазах толкает на тяжкие грехи. Это вот когда у человека искаженное законодательство совести, погрешающее. А вот если бы у человека была законодательная совесть праведная на основе закона Божьего, то он себе задавал бы, а как же я потеряю, вот как я буду выглядеть не в глазах людей, а в глазах Божьих. Вот тут бы стыд работал на спасение человека. Переживание стыда сопровождается сознанием собственного недостоинства, беспокойства и тревоги. Это вносит в нравственный мир человека внутреннее расстройство, в состоянии которого человек не способен уважать себя и других. Вот как только человек подвергся стыду, решил, что он потерял собственное достоинство, то внутри возникает состояние, когда человек перестает уважать и себя, и других. Но обратим внимание, что, в общем-то, это происходит у человека, страдающего гордостью. Ведь кто боится потерять свою честь? Помним, у кого она ворованная. Вот кто украл, сам себе ее присвоил. Такой руку не подаст. Такой так свысока разговаривает, потому что как бы вдруг не уронить собственное достоинство. Помним, а Христос ноги помыл ученикам. Вот кто собирался мыть ноги всем, того не унизишь. Он говорит, я так тебя люблю, хочешь ноги помою, хочешь голову, что хочешь, для тебя сделаю. Вот в таком случае у человека, если, допустим, он совершил что-то постыдное, думается, что он покаянием не даст, чтобы у него возникло в сердце вот эти внутренние расстройства, когда перестает уважать себя и других. Вот когда человек кается, у него нет вот этого потери уважения к окружающим. А так досада на всех. Вот опозорился, вот видели. Особенно досада на тех, кто был свидетелем нашего грехопадения. Есть случаи, как указывают святые отцы, что человек на всю жизнь возненавидел тех, кто были свидетелем его греха. И эта практика показывает. Приходят на исповедь, к сожалению, вот с этой бедой, и никак человека не удается убедить, что вот эта его потеря, поступок худой, потеря чувства собственного достоинства, это лекарство было на его гордую душу. А люди, если мы думаем, ненавидим их за то, что они стали свидетелями, значит, мы их подозреваем в злопамятстве. Вот они все помнят. Вот сколько времени прошло, они помнят, что я сделал то и это. Значит, мы их подозреваем в злопамятстве. Таким образом, клевещем на них, дурно о них думаем, значит, они не умеют прощать чужих поступков и так далее. То есть, полилась и клевета, и все, что угодно на человека. В женском монастыре Мен, устав из строгой жизни, который оставался строгим и неизменным, произошла история, изложенная Палладием. Человек, занимающийся башмачным ремеслом, проходя мимо монастыря, спросил молодую монахиню, не нужна ли им его работа. Она отвечала, у нас есть свои башмачницы. И отошла. Другая сестра была тут же. Она молчала. Но спустя некоторое время они в чем-то поспорили. Вторая из сестер, озлобившись, оклеветала первую по поводу слов, сказанных ею басмачнику. Слух этот разнесся, был, как всегда, преувеличен, искажен. И до того подряс бедную жертву клеветы, что, уступая отчаянию, вместо кроткого несения несправедливого обвинения, она утопилась в Ниле. Едва узнали об этом, как сестра, бывшая причиной бедствия, подверглась столь сильным угрызениям совести, что, забывая о неизменности милосердия Божия, опять позволила духу злобы завладать ею, ее волею, и вместо того, чтобы покаяться, в свою очередь, тоже отчаялась и удавилась. Вот что делает с человеком дух злобы, если человек не готовится всю жизнь с ним воевать? Вот если человек не воюет, видите, врасплох застал, вроде монастырский строгость, но люди не подвергались, ведь как, стараются жить учтиво, сестры, друг с другом, и вдруг такая чудовищная клевета, и результат помрачения ума, одна утопилась, вторая, опять-таки, видите, совесть искаженная какая, поняла, что из-за нее погиб человек. Вместо того, чтобы сказать, да, справедливо мне это, приму любые наказания, пошла покаялась, получила епитимью, им отмаливала бы себя, сестру и прочее. Взяла и удавилась. То есть, они обе предпочли самосуд суду Божию. Страшное явление. Предпочать самосуд суду Божию. То есть, сами себя... Что ты, Господи? То есть, я себе сам судья. Вот это страшно. Если мы обратим внимание, то в повседневной жизни зачастую происходит такое с каждым из нас. Ну, например, приходит и говорит, да я себя ненавижу. То есть человек уже себя осудил на ненависть. Не привести к покаянию себя, то есть я каюсь, все, Господи, не дай больше. Нет, совершил проступок и себя возненавидел. Да я себя казню еще, некоторые говорят так, я себя казню. Значит, уже осудил на казнь, не казнит. Еще Бог не казнил. Еще он может простит. Вот этот самосуд страшное. Что бы мы с вами ни совершили, какую бы тяжкую мерзость ни сотворили, у нас есть один милосердный судья. Он нам судья. Вот к нему припасть к стопам. Итак, если мы с вами обернемся назад, то увидим, что вся наша жизнь – это в большей части сплошной грех, за который дал себя распять Христос. Иначе зачем бы носили на груди крестики с распятым Христом? Памятование. Памятование то, какой ценой искуплен, что я уже совершил смертные грехи, за которые убили. За которые убили моего Бога. Уже их совершил. Ну, куда уж больше. Если переберем, то почему нам кажется, что вот этот проступок, который мы сейчас совершили, он очень тяжкий. И он такой, ну, перевести его невозможно. Потому что за давностью времени прошлые грехи, которые мы с вами совершили, они для нас потеряли вкус, потеряли свою актуальность. Ну, это же было когда-то, это давно. Иногда так на исповеди говорят, наживаешь смертный грех, она говорит, стоит еще и улыбается, говорит, да это же по молодости было. Все. То есть человек себя оправдывает, ну, уж по молодости было, это же давно. А то, что он смертный, что он мерзкий, человек уже забыл, потерял этот вкус. Горечь этого греха, отвращение, потеряли, нет его во рту, нет этого вкуса. Так вот, виноват, конечно, дьявол, но дьявол ведь не имеет над человеком власти, пока человек не даст ему эту власть, собственную свободную волю. Значит, вина лежит на самом человеке. Вот то, что покончили жизнь самоубийством, то, что совершили этот страшный грех, и вообще грех совершили, толкнули одну на клевету, вторую на самоубийство и другую на самоубийство. Конечно, виноват дьявол. Но еще раз, видите, как подчеркивают святые отцы. Он не может без нашей свободной воли что-то сделать. Не может без нашей свободной воли что-либо сделать. Он толкнуть может на грех. Он нам может предложить его, внушить. Призвать к этому греху. Но помним, чтобы мы с вами не перелагали свою вину ни на беса, говорит, бес попутал, так и говорят. Не на окружающих. Помним замечательное высказывание святых отцов, что лошадь можно загнать палкой в реку, но палкой в воду ее заставить пить невозможно, если она этого не захочет. Хоть убей, она не будет пить воду, если она не хочет. Так каждого из нас. Если мы сами этого не захотим, ни один грех нас никто не волен заставить сделать. Так вот, в данном случае мы с вами наблюдаем очевидное действие ложного стыда, страха перед потерей уважения в глазах тех, перед кем человек уронил свое достоинство. То есть явное проявление гордости и тщеславия. Вот видим эти две сестры, что одна испугалась потерю уважения со стороны сестер. Ну как же? Теперь про нее будут все так думать, что она башмачнику сказала то и это. И другая. Как же она такая порядочная, тут вскрылась клевета и прочее. То есть ложный стыд. Правильно было бы задать себе вопрос. Если бы Господь не попустил этой клеветы, разве бы это произошло? Раз ты это попустил, Господи, то и я этого хочу. Это ты меня проверяешь. А мне это справедливо. Я по моим грехам еще не то заслуживаю. Вот так скажи, монашка клеветанная, и не наложила бы на себя руки. И у второй монахини была возможность покаяться и получить прощение от Господа. Священник, всех содействующих их смерти, пересказыванием клеветы, отлучил от причастия на 7 лет. То есть все сестры, которые рассказывали друг другу эту клевету, на 7 лет от причастия. Ну вот вам, нам с вами вопиющий пример в назидание. Какое мы с вами примем наказание за распространение ложных слухов? Ведь сколько мы с вами передали ложных слухов друг о друге? Ты знаешь, что вот она то и это, а вот он то и это. Какое мы наказанием за передачу ложных слухов? И в этом нам еще во многом способствуют средства массовой информации, которые постоянно разносят слухи, неправду, клевету, все, что хочешь, печатают и не извиняются. А мы пересказываем это. И что характерно, чем нелепее и страшнее слух, тем он быстрее распространяется, ему больше верят. Вот чем нелепее и глупее, и лживее, тем быстрее ты знаешь, и все, и ум все, помрачился. Сказали нам с вами, ты слышала вот то и это. Ну да, говорим, не может быть. Вот вы сказали, что мы не поверили. 5 минут не прошло, как только встретили нового человека, сказали, тут же, ты слышала? А вот оказывается, то и это. То есть семя, оно упало и проросло, этого слуха поганого. И тут же плод выдало через язык, тут же влили в ухо другому человеку. И в первую очередь вот эти слухи касаются личной жизни окружающих. Как нам нравится личную жизнь перебирать. Биографии друг друга, кто кем был, кто что делал. Да ты знаешь, да я его давно знаю. Он, оказывается, вот то и то был. Человек уже давно покаялся, уже всю жизнь изменил. А мы те помои, которые когда-то, которые он омыл уже на покаяние, мы эти помои собрали, раз ему снова на голову и вылили этому человеку. И честь, совесть, все тут же запятнали. Бог ему простил уже. Бог забыл то, что он делал. А мы вытащили на свет его грязное белье, чужое белье и показали всем. Вот видели? Вот то и то было. И считаем себя порядочными людьми. Какое мы за это примем наказание? Ведь обязательно, когда пересказывают чью-то биографию, там обязательно вкрадывается ложь и клевета. Обязательно. И слухи ложные. Преподобная Исидора Христа ради Иродивая подвязалась в том же монастыре. Девица Исидора приняла на себя подвиг юродства. Вела себя как безумная и не вкушала пищи вместе с сестрами обители. Многие из насельниц относились к ней с презрением, но Исидора переносила это с великим терпением и кротостью, благодаря за все Бога. Вот вторая сторона медали. То оклеветали, она не понесла, а эту постоянно поносили. А она за все благодарила Бога. Вот другое отношение к тем укоризнам, которые переживаем. Она трудилась в поварне и исполняла по монастырю самые грязные, трудные работы, очищая обитель от всякой нечистоты. Преподобная Исидора покрывала голову простой тряпкой, а вместо вареной пищи питалась водой, в которой мыла котлы и посуду. Вот человек мыл котлы и посуду, эту воду пил. Вот завтрак, обед и ужин. Никогда не гневилась, никого не оскорбляла словом, не роптала на Бога и сестер, была молчалива. Вот человек укрощал свою плоть, укрощал свой дух, потому что если плоть не укротить, то дух не укротишь. Однажды монах-пустынник, преподобный Питирим, имел видение. Ему явился ангел Божий и сказал, «Иди в Тверской монастырь, там увидишь сестру, носящую на голове тряпку. Она служит всем с любовью и переносит безропно от них презрение. Сердце же и мысли ее всегда пребывают с Богом. А ты сидишь в уединении, но мыслью обходишь всю вселенную. Вот еще нам один замечательный урок и показатель. Вот, она трудилась, а не в пустыне была, среди людей. Мало того, не просто среди людей, среди поношений. Когда, казалось бы, каждый раз помысел должен был захватываться чувством унижения, обиды от самолюбия. Ведь, обрати внимание, как мы легко улавливаемся. Вот достаточно нас оскорбить, сказать нам какую-то укоризну. Мы не один час, мы несколько дней ни о чем больше и думать не можем, как о том, как нас оскорбили, как несправедливо с нами поступили, да как она могла, да я и то, я и это, а она мне тут. Вот, и всем расскажем обязательно, как несправедливо. Еще раз, ум только этим и будет занят. Чем? Своей болячкой. И вот мы в ней там колупаемся, в этой болячке, говорим, ой, смотрите, как мне больно, посмотрите, как... Все, другой мысли у нас с вами нету. А у нее при всех укорах, упреках, несправедливых, у нее ум был с Богом. Вот оскорбили нас, мы, Господи, справедливо мне сие. Куда ум пошел? Богу. Справедливо мне, Господи, это. Все, благоразумный разбойник. Не накажи этого человека. Слава тебе, Господи, что здесь перетерплю. На том свете не буду за свои грехи страдать. Я еще не то заслуживаю. Все, вот тут ум с Богом. А не в болячке, не в ране, которую нанес сатана языком человека нам. Мало того, видим, у нее мысль с Богом была, а старец сидел в пещере, а мыслью обходил весь мир. Это мы с вами. Стоим в храме, а мыслью всю вселенную, начиная с нашей кухни, что мы будем на ужин готовить, и кончаем всем на свете. Еще раз. Где мы только не бродим. И по лицам окружающих в храме, по их одежде, по их поведению, где угодно наш ум ходит, бродит, но нет его с Богом. Если на секунду, на другую удается переключиться, то снова пошел бродить. Он у нас с вами такой вот невоспитанный, необузданный, своевольный. Куда хочет, туда идет. Он навык так, с детства. Это особенно проявляется, когда мы исполняем какую-то механическую работу. Вот чистим картошку, или идем на службу, со службы идем на работу, с работы. Когда руки, ноги выполняют механическую работу, а ум свободен. Вот он свободен, как только получил свободу от низких дневных занятий, так он и пошел по всей вселенной, куда только не заберет, в прошлое, и в будущее, и в свою жизнь, и в чужую жизнь, и свои, чужие грехи вспомнит, куда только не направился наш ум, не с Богом. Вот пока мирскую работу какую-то выполняем, там еще ум может сосредоточиться на том, как лучше строчку сделать, как лучше гвоздь заколотить и так далее. Да? Сидим, считаем деньги и прочее. Там он еще завязан. Ну, как только свобода, все. А нам бы его в Боге держать. Боги, вот как в там, горе имеем сердца, вот помним, да, где наши помыслы, там и сердце наше. Старец отправился в Тавенский монастырь, но среди собравшихся сестер не нашел указанное ему видение. Тогда привели к нему Исидору, почитаемую за бесноватую. Исидора упала к ногам старца, прося его благословения. Но преподобный Петерим сам поклонился ей до земли и сказал: «Сперва ты благослови меня, честная мать». На удивленные вопросы сестер старец отвечал: «Исидора выше всех нас пред Богом». Тогда сестры стали кланяться, исповедуя все оскорбления, нанесенные ими Исидоре, и приносили, просили у нее прощения. Вот интересный момент. Пока считали ее сумасшедшей, бесноватой, оскорбляй сколько хочешь. Но как вдруг сказали, что ты же великий человек. Ой, прости, оказывается, я тебе и то и это сказал, да? О, пока ты не начальник, вот тут рядом со мной, я тебе тут и то и это. как вдруг раз поставили начальника, или не знали, что это пришел человек и разговаривает с нами. А вдруг оказался он большой человек. Ой, простите, а я думала, вот, а я не знала, что вы такой большой. Как с маленьким с вами разговаривала, как ничего не значащим. Да? И сколько раз попадались на эту удочку, а? Когда разговаривали с человеком, вдруг узнавали, что он оказывается такой, ух ты, а я с ним. Тут начинает совесть обличать. А до этого совесть нет, что там. До этого можно сказать что угодно. Пока не знаем, кто он. Вот то же самое. Обрати внимание, вот явление это, искреним у себя. Святая тяготилась неожиданной для нее славой, тайно скрылась из обители, и дальнейшая судьба ее осталась неизвестной. Предполагают, что она скончалась не позднее 365 года. Обрати внимание, преподобная Исидора тяготилась человеческой славой, а бесчестие переносила как награду. И обнаружим, что у нас с вами абсолютно наоборот. Мы с вами как-то славой человеческой не тяготимся. Она у нас как мед по жилам. Подхвалили чуть-чуть. Вот сказали, как ты хорошо выглядишь. Все. Мед по жилам. И как ты вкусно приготовила. А бесчестие как награду. Ну, вспомним, когда мы последний раз с вами бесчестие принимали как награду. Говорит, слава тебе, Господи, ну, наконец-то я добился такого, вот что меня за твое имя поругали. Да? Слава тебе, Господи, вот за правду меня тут, наконец-то. Вот, ну, награда, понятно, да? То есть, как же, венец там мученический. Слава тебе, Господи. Но вспомним, когда такое было. Вот, еще раз, если мы в этом упражняться не будем, помним, что у человека на языке, то в сердце, учат святые отцы. И двигатель языка сердце, то есть такая взаимная связь у нас языка и сердца. Поэтому оскорбили нас, если даже внутри все кипит, тут же, Господи, слава тебе, что оскорбили. Не накажи его, а мне справедливо. Все, награда, слава тебе, Господи. И вот это... Вот это слава тебе, Господи, оно будет в сердце. Оно выжмет оттуда, выдавит негодование, злобу, обиду, вот это злобамица, выдавит оттуда. Еще раз, если мы с вами не будем упражняться, грош цена всем нашим знаниям, грош цена. Это щекотание ума. Если мы читаем и слушаем, что учат святые отцы, но это не применяет самим себе. Помним еще, чем опасно принятие похвалы. Помним, что святые отцы учат, как только человек принял похвалу, вся благодать Божия отступила от него. Все. Как себе дороже принимать похвалу? Вот выбрать. Или похвалу принимаю, или благодать Божию. Принял похвалу, все, благодать Божия отошла. Лишил себя. Страшно. Значит, ну, как в таких случаях поступать? Некоторые говорят, ты меня не хвали, ты меня не хвали. Чего ты меня хвалишь? Будут хвалить? Будут. И то, что мы противимся, и говорим, что ты меня не хвали, а внутри там уже все, уже тепло, там мед в сердце. Все равно будет. Значит, как же спастись? Помним, как святые отцы учили мертвым быть. То есть не подвергаться похвале или поруганиям мы не можем. Но и не будем судиться за то, что нас, скажем, хвалили. Не будем мы за это. Будем судиться за то, что мы приняли эту похвалу. То есть вот принять поругание или не принять. Принять похвалу или не принять. Это от нас зависит. Пусть хвалят на здоровье. Помним, как старец поручил ученику пойти и на кладбище ругать покойников. Он ругал, опрокидывал памятники, каждого пофамильно, поименно ругал, потом всех вместе. Пришел, значит, на следующую ночь он отправил хвалить его, этих покойников. Он пошел, хвалил. Все памятники, все в одно место поставил, каждому хвалу воздал, какой он был постник, молитвенник и прочее. Пришел, спрашивает... Его старец, Ну вот ты ругал и хвалил их, они тебе что-нибудь сказали? Нет, говорит, молчали. Вот и ты будь так и спасешься. Вот и иметь это в памяти. Мы сколько раз с вами этот случай жития святых повторяли. Быть мертвым по хвалам, по руганиям и спасемся. То есть не принимать. Про себя говоришь, я раб, ничего не стоящий. Слава тебе, Господи, что человеку приятно. Слава тебе, Господи. Хвалу Богу воздал. Не нам, но тебе, Господи. Все. Я ничего не стоящий. Сделал то, что должен был делать. Должен был сделать. Какая награда? И то с грехом пополам. Прости мне, Господи. Стыд, вина и смущение могут находиться в различных соотношениях. Некоторые люди могут испытывать стыд и вину за свои скрытые ошибки, грехи, но чувствуют смущение только тогда, когда эти ошибки, грехи, вдруг открыты и выявлены. Еще раз, вот стыд, вина и смущение. Вот можно испытать стыд за скрытые. Ну вот сделал человек поступок тяжкий, мерзкий, но для других остался сокрытый, человек ходит, никакого ни стыда, ничего не испытывает. Ну что ему там, никто же не знает. Ну что так, двери, окна закрыли, занимаемся мерзостью, никто не видит, слава Богу, все. Но вот как только узнали об этом, вот тогда стыд возникает. Опять-таки, видим, чем он диктуется. Страхом потерять уважение. И, собственно, достоинство потери. Если стыд исключает вину, например, в ситуации сугубо грубого оскорбления, человек может переживать смущение и чувствовать себя в нелепом и унизительном положением. То есть, что значит стыд исключает вину? Вот если человек стыд все-таки почувствовал, ну, обругали, оскорбили его, от этого стыдно, ну, обозвали. А вины в этом не видит, ну, не за что. Но обругали ни за что меня. То есть, не видит своей вины. То он себя видит в унизительном, нелепом положении. Так вот, чтобы избавиться от этого чувства, вспомним случай с клеветой. То есть, когда нас оклеветали, мы говорим, справедливо мне это, я по грехам еще не то заслужил, помним, что это мы переживаем за тот грех, который совершили ранее, за который не потерпели ни наказания, и о котором никто не узнал. Вот мы сделали грех какой-то, Господь ждет, ждет, а мы ни наказания не потерпели, никто об этом не узнал и не покаялись. Через некоторое время Господь попускает какую-нибудь клевету или оскорбление. И если мы знаем, что это нам за тот грех, и что нам справедливо, и справедливо мне это все, я еще не то заслужил, то нам прощается тот грех, который мы совершили, и еще мы получаем мученический венец, потому что для окружающих мы страдаем как бы невинно. На самом-то вину-то мы за собой знаем. Еще раз, вот если человек это носит в сердце понятие, то у него не будет ни унизительного положения, ни смятения не будет, как бы его ни оскорбили, как бы его ни обругали. Да, все справедливо мне. Ну, как все просто, если только готовиться заранее. Еще раз, помним, что чаще всего мы с вами страдаем от того, что врасплох, будучи захвачены. То есть доброе расположение, все хорошо, и вдруг раз, ни с того ни с сего, и обругали тебя. И все, и тут все. Куда забыла? Все, закон Божий, все забыла. Все. Все чувства, которые есть, они все сразу через язык, наружу, через глаза, в виде слез саможаления тут же хлынули. Переживание смущения является часто результатом осознания человеком своей исключительности. Физической, интеллектуальной, социальной, возрастной, профессиональной или служебной. То есть вот Бывает у человека смущение, возникает, от чувства своей исключительности. То есть вот есть какой-то коллектив, а человек чувствует себя исключенным из этого коллектива в силу своей, или, скажем, возрастной. Ну, скажем, говорят, да ты еще молодой. Все, все тут такие вот опытные, он молодой, да ты молодой, отойди. Или наоборот, да это старуха, и все. Или, скажем, кто-то лучше нас профессию исполняет. Или социальная, то есть кто-то богаче, кто-то... Вот все богатые, а тут попал бедный в компанию к ним. И чувствует себя, ну так худо, не знает, куда руки поставить и ноги поставить. Как сидеть и как за эту вилку взяться. То есть вот это вот, от этого человек испытывает смущение. Человек, который сознает свое несоответствие характеру и требованиям окружающей его среды, может чувствовать в отношениях с другими людьми эмоциональную напряженность, как следствие того, что он исключен из круга людей, объединенных общими однородными связями. Вот они тут, у них одна идея, один дух, одни помыслы, а мы попали, и все, белая ворона. Вот это вот несоответствие, оно вызывает в нас чувство напряженности. На самом деле человек сидит, не знает, как себя вести. Ну ладно, если это связано, скажем, с какими-то личными качествами. А другое дело, когда человек себя неловко чувствует, потому что живет по-христиански. Вот как это страшно. Когда попала в компанию, там все накрашены, ты сидишь бледная, как... Понятно. Вот все. И человек чувствует не в своей тарелке себя. Ну как же. И все сукаризны еще смотрят. Смущение сопровождается сознанием отчужденности и одиночества. Переживание человека, состояние отчужденности, окрашивает в мрачные тона картину личного существования. Вот думается, что каждый человек в какой период какого-то своей жизни попадал в подобную ситуацию и испытывал подобные чувства. Нет человека, который себя... не чувствовал бы, попав в компанию, в коллектив, где он чувствовал себя инородным. То есть не таким, как все, исключенным. И если человек неправильно понимает вот эту ситуацию, то существование мрачное, тягостная. Ладно, если разово попали в какую-то компанию. А если приходится работать в коллективе, где чувствуешь себя вот такой белой вороной, где так на тебя смотрят, где не только смотрят, а еще и говорят об этом. Вот если человек не понимает ситуации, не видит, почему Господь это попускает, не знает закона Божия, если у него совесть, как законодатель, искажена, то, конечно, у него отравлена вся жизнь. И как рецепт от этого смущения, от этого состояния, является отказ от высоких притязаний на воображаемое или желаемое положение в обществе. Вот этот отказ является... в этих ситуациях естественным и наиболее реальным подходом к решению возникшего затруднения. То есть, от чего человек страдает? От гордыни. От того, что он притязает на высокое положение. Вот попал в коллектив, И хочу, чтобы меня там все уважали. Что, хочу, чтобы со мной считались все и так далее. Вот я хочу этого, то есть хочу такого высокого положения. Чтобы мне все говорили, какая ты красивая, вот, и так далее. Молодая, да, вот, ты, молод, ты как молодо выглядишь, правильно, вот подсказывает тут, да. Это очень важно, да. Вот, значит, так вот, если мы имеем внутри вот эти притязания, а они вдруг не оправдываются, но не видят нас ни красивой, ни молодой, ни способной, ни умной, но не видят нас такими. И такими не почитают, и мы это видим, что нас такими не почитают, значит, нам худо становится. Значит, отказаться от этих притязаний, то есть не требовать к себе вот этого уважения, не требовать к себе вот этого, не ожидать к себе хорошего отношения и прочее. То есть не желать этого, не желать отказаться. Речь идет о христианском смирении. Вот, еще раз. Речь идет о христианском смирении, как о стихии человеческого существования и общения, погружаясь в которую, личность достигает безопасной глубины, не знающей внешних волнений и бурь. Вот погрузился на дно, все. Все волны наверху, буря наверху, на дне всегда тишина, нет там шторма. То есть почему погрузился? Да опустился в смирение. Опустил себя ниже всех, сказал, да, я такой есть. Ну что с меня взять? Вот они умные все, хорошие. Дай Бог здоровья, Господи, смотри, какие они способные, красивые, молодые. А я, ну, слава тебе, Господи, что ты мне и это дал. Я и этого не заслужил в жизни. Все таланты, которые ты мне дал, я все закопал, все закопал. Ни одного не приумножил. Поэтому и справедливо мне отношение, и то, и это. Если переберем на самом деле, смотрите, по молодости. Сколько нам Господь дал талантов? И того, и этого. Там мы поленности загубили, не развили. Там не обратили внимания на следующий талант и прочее. Загубили. Теперь нам с вами дай Бог развить те таланты, которые ведут в Царствие Небесное. Дай хоть возродить, вот приумножить то, что нам сейчас Господь дает ко спасению души. Смирение выступает здесь как важнейшая категория, примиряющая с собой взаимоисключающие понятия стыда и надежды. Вот еще раз, смирение, оно нас примиряет со всеми и со всем. Помним, что смирение нас примиряет и с людьми, и да, справедливо все, нет вражды, с обстоятельствами жизненными. Все заслуживаю это. Слава тебе, Господи, что жив. Слава Богу за все. Вот это. Слава Богу за все. И мир. Мир со всеми, со всем. А во Исаия спрошен был, что такое смирение? Вот мы с вами сейчас проверим, насколько мы с вами смиренные. По словам преподобия, еще раз помним, что смирение – это одна из главных добродетелей, которая ведет Царство Небесное. Без смирения невозможно унаследовать Царство Небесное. Итак, Ава Исаия сказал следующее. Смирение есть то, чтобы представлять себя грешнее всех людей. И уничижать самого себя – как не делающий ничего доброго перед Богом. Ну, так ли мы? Очень легко проверяется, видим ли мы себя грешнее других или нет. Сразу заглянем в свою хартию, то есть список грехов, с которым идем на исповедь, и там обнаружим красными буквами, крупными, осуждала и осуждал. Все. Раз осуждал, какой грешнее? Нет. Лжем перед чашей, когда говорим, от них же первый есть маз. То есть самый первый грешник это я. Нет. Вот тот такой, этот такой. Еще раз. Тот видит себя грешнее всех, кто не осуждает. А как осудить? А мы постоянно. То есть гнездится в нас это. Дела же смирения таковы. Чтобы молчать. Итак, одно из признаков. Чтобы молчать. Так ли мы?
Нам настолько трудно молчать. Некоторые даже молчание считают тягостным. Такое слышалось. Настало тягостное молчание. Ну, в тягость. Вот сидят, вот молчат, и это в тягость. Надо же обязательно что-нибудь говорить. И начинают выдумывать, о чем бы поговорить. Особенно в дороге, когда едут. Вот в автобусе едут, в паломническую поездку. Ну, сидеть бы, молиться про себя. В Боге ум держать. Нет, все, тут соседка рядом заговорила, и от начала и до конца. И все, все по-пустому. И больше наберешься греха, чем благодати Божией после такой поездки. А как еще реагирует? Ну, думаю, будем молчать, не буду отвечать, ну, вот так вот только коротко. Обидится. Обидится. Вот боимся, как бы не обидеть человека, и вступаем в пустословие. Далее. Не измерять себя другим. Мы же с вами постоянно сравним себя с другими. Постоянно. Причем постоянно видим себя в лучшем свете, чем других. Я бы так не сделал, я бы так не поступил, а как он мог? Все. Не дай Бог сравнивать себя с кем-нибудь. Как только начнем сравнивать, мы обязательно себя увидим лучше другого человека. Обязательно бес нам тут же накопает кучу недостатков в том, с кем мы себя сравниваем. Не спорить. Только и делаем, что спорим. И на работе, и дома. По мелочам. Постоянно спорим. Дома, о чем бы разговор ни зашел, спор. То есть гордость сквозит. Подчиняться всем. Как же, подчиняемся, да? Особенно мужу. Взор повергать долу. Не смотреть так скромно. Значит, когда идем по улице, да? Кругом реклама мерзкая. Иметь перед очами смерть. То есть помнить. Не сегодня, не завтра. Не через час, через полчаса могу отойти. С чем отойду? Кто о смерти помнит, вовек не согрешит. Помним, да? Не лгать. Не празднословить. Не противоречить высшему. Перечим. Всем, и священнику, и начальнику, и мужу. Всем перечим. Родителям. Не желать выставить на вид слово свое. Очень нам хочется, чтобы наше слово было веское. Приносить обиду. Ненавидеть праздность. Вот, ненавидеть праздность. Как мы ее возлюбили. Так и думаем, когда бы нам с вами отдохнуть. Но отдохнуть, понимается, сел, ничего не делаешь. А мы ее ненавидеть должны. Принуждать себя во всяком деле. Еще раз, Царство Небесное нудится, мы должны заставлять себя. Мы должны себя постоянно заставлять. Как нам этого не хочется? Начиная с будильника, который зазвонил, и заставляет нас подняться, и уже сразу чувство досады внутри, что опять надо вставать и куда-то идти, вместо чувства радости, что Господь еще даровал один день. Жить трезвенно. Отсекать свою волю, не раздражать никого, не завидовать никому. Вот, видим, признаки смирения. Вот чтобы нам с вами не зря их здесь перечислять, чтобы нам уйти отсюда с тем, что вот эти зерна в нас впали в сердце, в разум, и давали ростки, давали плоды, чтобы мы с вами отныне вот эти все добрые качества в себе возбуждали, а если они прорывались негативные, значит, покаянием приводили себя снова в это же состояние. То есть каяться и исправляться. Ава Маркиан сказал, если мы стараемся о смиренномудрии, то не имеем нужды в научении. Ибо всякое бедствие, приключившееся по нашему высокоумию, еще раз, всякое бедствие приключается по нашему высокоумию. То есть, когда мы проявляем высокоумие, когда поступаем не по заповедям, не по учению святых отцов, а от своего ума. Чего не, я лучше знаю, как жить. Ибо если апостолу дан был ангел-сатанин, чтобы он не превозносился, но терпел пакости, Помним, да, апостол Павел? Это воскресное чтение было апостола, когда он говорил, чтобы я не превозносился, поскольку был поднят до третьего неба, чтобы не превозносился, дано было ему жало от сатаны. Он трижды молился, чтобы Господь отнял, Господь не отнял. Вот ему было дано жало. То тем более нам, превозносящимся, дается сей сатана на злострадание, пока мы не смиримся. Еще раз, вот эти скорби наши, болезни, прочее, вот это жало сатаны, которое нас внутри беспокоит, которое к стыду приводит и к прочему, это нам для смирения, чтобы мы не превозносились. Значит, перестанешь превозноситься, значит, глядишь, жало не будет этого. Рассмотрим стыд и несостоятельность ложной надежды. Вот есть такое понятие «ложная надежда», которое тоже, опять-таки, связано со стыдом. В Священном Писании стыд выступает как одна из ключевых категорий во все моменты священной истории. То есть там постоянно говорится о стыде. О стыде говорится в связи с повествованием о грехопадении прародителей. Помним, первый раз упоминается, да? Стыд – результат грехопадения, итог поражения ложной надежды первых людей. Итак, стыд явился итогом чего? Ложной надежды. Они возложили надежду на плод познания добра и зла. Ну, хотели богами сразу стать. Да? Дьявол сказал, будете как мы, боги. И они не на Бога возложили надежду, не на его промысел о себе, а ложную надежду на вот этот плод. Сейчас вкусим, и все. И, как результат, стыд. В грехопадении человек увидел свою обнаженную тварность и впервые пережил стыд. Вот, первый раз. Кстати, когда в школе преподаешь и показываешь иллюстрации грехопадения, там Адам с Евой изображаются нагими. И вот особенно в классах, ну, второй, третий, четвертый, пятый, вот в этих классах, когда показываешь, сразу раздается такой поганенький смешок. Значит, начинают школьники там хихикать так, недобро. И вот, когда рассказываешь им про стыд, и говоришь, что первые люди были наги и не стыдились. Знаешь, почему? А потому что у них не было поганой мысли в голове, в отличие от нас с вами. Вот тот, кто хихикал, значит, у него были поганые мысли в голове. Тут же всякий смешок прекращается, никто не хочет выглядеть. Понятно, опять-таки, стыд, но через другое. Боятся потерять уважение окружающих. Да? Что значит, вот все увидят, что у него поганые мысли в голове обнаруживаются. Переживание Адамом чувства стыда явилось прообразом различных примеров, встречаемых в библейской истории. Быть нагим, терпеть поражение, отступать, быть ненужным для других. Все это ситуации, вызывающие переживание стыда. Еще раз, отступать, ненужным быть, порождают стыд. В библейском понимании с перенесением стыда связывается всякое страдание, переживаемое на виду других. Ведь распятие на кресте считалось позорной смертью. Вот эти страдания на глазах у всех переносить считалось позором, считалось стыдным. Но при этом всякий раз стыд, как результат поражения ложной надежды, противопоставляется истинной надежде праведника. Еще раз. Вот там в Священном Писании показывают, что вот есть стыд от ложной надежды, и есть надежда праведника. Праведник уповает на Бога И если его надежда истина, он не постыдится. Еще раз, если мы с вами надеемся в жизни на что-то, кроме Бога, мы обязательно постыдимся. Ведь чаще всего на кого надеяться? На деньги, на начальство, на свое здоровье, на свою работу, на свою обеспеченность, на свое образование, на свои знакомства, связи. Вот на что надеется человек. И непременно постыдится. А праведник на Бога. И он не постыдится. Об этом он молится. На тебя, Господи, уповаю. Да не постыжуся. Помним, да не постыжуся вовек. Брат спросил старца. Благослови мне иметь у себя две златницы по немощи моего тела. Старец, видя его произволение, что он желает удержать их у себя, сказал, имей. Брат возвратился в келью и начал тревожить его помышления, будто спрашивали, как ты думаешь, благословил ли тебе старец иметь деньги или нет? Он опять пошел к старцу и спросил его, ради Бога, скажи мне истину. Помышление смущает меня по поводу двух златниц. Старец ответил, я видел твое произволение иметь их, потому и сказал тебе, имей их, хотя и не полезно иметь тебе более, чем сколько нужно для тела. Две златницы составляют твою надежду, как бы Бог не промышлял о нас. Но может случиться, что ты утратишь их, и тогда погибнет твоя надежда. Возложи надежду на Бога, потому что Он печется о человеках. Ну вот, видим, хотел иметь человек две златницы, и нашел предлог, сказал, по немощи моего тела, ну то, чтобы подкармливать себя, обувать, одевать и так далее. Но это много, две златницы. Но старец почему попустил? Видел его произволение. Хочешь, на, имей. Вот нам и Господь так говорит, хочешь, на, имей. Не хочешь, откажись добровольно. Так вот, и указал ему старец, что вот эти две златницы уже представляют для тебя надежду. Не Бог, а две златницы. А теперь представляешь, что будет, если ты их потеряешь. Все, рухнула надежда. Вот так у людей бывают, когда они стремятся здесь разбогатеть и этими деньгами открывать себе все двери, входы куда угодно и получать удовольствие. То есть видят смысл, видят надежду на спасение свое. Вдруг раз и обанкрутились. И тогда наступает все. Все рушится. Вообще все для человека рушится. На Бога он не уповал, а его единственная надежда рухнула. Вот так на здоровье некоторые, на образование надеялись. Некоторые пенсию ждать, дождаться не могли, дождались. Он говорит, вот скорее бы на пенсию, вот заживу, зажили. Да? Некоторые на дипломы свои уповали при советской власти. Кончилась власть, кончились дипломы. Сейчас с дипломами моем коридоры и прочее. И слава Богу, что моем коридоры, слава Богу, что с дипломами моем коридоры. Милость Божия! Горе, если бы мы с этими дипломами померли. Горе бы нам было. Гордым, высокоумным, высокомерным. Горе бы нам было. А так, слава тебе, Господи, вразумились. Еще раз. Господь нам показывает всю нашу жизнь, что мы не на то. Ну не на то мы с вами надеялись и продолжаем надеяться не на то. Нам бы изменить с вами. Все, одна надежда на тебя уповаю, Господи, ты все устроишь. Вот где еще видится? Видится это еще, когда мы с вами ложимся спать. Вот христианин, ложась спать, должен ум держать в боке. В том, что слава тебе, Господи, дал мне жить, еще один день прожить. Слава тебе, Господи, прости меня, что и тут согрешил, и там согрешил, и дай мне завтра этого повторить, дай мне тут исправиться, там исправиться, и вообще слава тебе, Господи. Да? Вот. А о чем человек думает обычно, когда ложится спать? Во-первых, завтра во сколько вставать? Во-вторых, куда идти? Как за отопление платить? И то, и сё, и всё. То есть суета даже тут не освобождается. Даже и тут проявляет вот этим образом мышления, что он уповает не на Бога. Вот еще раз, почему человек спокойно засыпает при любой обстоятельстве, если он на Бога надеется? Вот как птички небесные, которые, Господь сказал, не сеют, не пашут, он их кормит. Закрыли, все, завтрашний день будет думать про завтрашнем. Все, вот человек уповает на Господа. Ты завтра мне все устроишь, никакой суеты, все. Наоборот, надежда на неправду, коварство, нечестие, нечестное отношение к жизни – суть ложные опоры, которые будут сокрушены, и рано или поздно откроется их ничтожество. Все беззаконные будут посрамлены, они обратятся вспять и постыдятся. Читаем в псалмах так. Однажды Ефрем шел, а блудница почему-то внушению стала подходить к нему, чтобы обольстить его или, по крайней мере, привести его в гнев. Ибо еще никто никогда не видел его гневлящимся. Ефрем говорит ей: «Иди за мной». Приближившись к одному месту, где толпилось множество народу, Аафа Ефрема сказал ей: «Здесь делай, как ты хотела». Блудница же отвечала ему: «Как можно нам это делать в присутствии такого множества людей? Не стыдно ли будет?» О, у человека понятие о стыде. Вот там никто не видит, делай, что хочешь. А на людях нет. Это мы с вами. Это мы с вами один к одному. Он говорит ей: «Если мы стыдимся людей, то тем более должны стыдиться Бога, который обличает тайны тьмы». Блудница со стыдом отошла, ничего не сделав. Христос являет нам образ праведника, уповающего на Бога. Но при этом Христос всецело разделяет судьбу Адама, берет на себя его вину и унижение. Все наше унижение, все наш стыд, он весь на себя принял. Разделяя в своей жизни судьбу человека, Христос избавляет человека от унижения, бесславия и вечного осуждения и возводит его через свое воскресение к вечной славе. Там вечная слава. А вот еще раз, в каком мы неоплатном долгу у Бога? Все унижения, все посрамления. Еще раз, вот прикинем сейчас, если прямо вот сейчас, вот здесь, обнаружились наши с вами бессовестные дела, которые мы сотворили, мы бы с вами сквозь землю провалились. Вот сейчас стал бы вот здесь, и раскрылись все дела наши с вами, бесстыдные, вот все вот здесь сидящие, 200 человек, увидели бы, что мы с вами сотворили. Вон Ольга сидит, крестится. Все понятно. Мы готовы были сквозь землю провалиться. Какой стыд, позор, унижение. А он сокрыл это. Принял это все на себя. Он нам простил. И через свое унижение возводит нас к славе. Сказал: не хочу смерти грешника, но чтобы покаялся, жив был. Чтобы обратился, жив был. Понятие стыда связывается с темой суда. Суд – это такой момент в конце человеческой жизни или в конце времени, когда перед лицом Божьим и перед всеми откроется несостоятельность ложной надежды. Все нечестивые будут постыжены перед праведным судом Божьим. В иконографии страшного суда святые праведники изображаются в славе, в одеждах, соответствующих их иерархическому служению на земле. Наоборот, грешники, как и злобные демоны, изображаются в безобразной наготе, лишенными всех атрибутов славы и достоинства. На самом деле, кто видел иконы страшного суда, там праведники идут все в облачениях, грешники голые, обнаженные, значит, как указывают святые, в безобразной наготе. К сожалению, у нас с вами нагота перестала считаться безобразной. Вот сейчас в городе столько реклам обнаженных женщин, крупным планом, как хочешь. То есть для людей она уже не кажется безобразной. Наслаждаются этим безобразием. Тот срам, который мы должны прикрывать, люди им наслаждаются. Личность несет в себе не только все свое настоящее, но и все свое прошлое, все события нравственной жизни, наслоения которых составляют глубокую и интимную область, известную особенному нравственному сознанию, определяемую как совесть. То есть вот совесть, она знает все наше прошлое, все, все наслоения, что мы там с вами сотворили. Иногда вспомнишь такое, что, понятно, что волосы дыбом становятся. Думаешь, как же я мог это сделать? Вот совесть, она несет такую нравственную функцию. В совести собрана вся нравственно осознанная деятельность человеческой личности. Итак, нравственная деятельность, она у нас в совести собрана. В каждый отдельный момент жизни совесть – это нравственный итог пройденного человеком жизненного пути. Так, итог. Помним, что на том свете, в аду, совесть на полную мощность работает. И человек от этого так страдает, начинает каяться, пока не принимается, там уже это ужасно, это страшно, отчаяние. Общепризнано, что совесть является личным сознанием и личным переживанием человека относительно правильности, достоинства и честности всего того, что им когда-то сделано. Итак, правильности, достоинства и честности. Но помним, если у человека искаженная совесть, то он и поступки эти по-другому оценивает, иногда не страдает внутренне за то, за что страдает праведник, когда совесть его обличает. Всякий человек, блуждающий в иллюзиях нравственной вседозволенности, во имя достижения эгоистических и честолюбивых целей, неизбежно наталкивается на совесть, как на невидимую подводную скалу, о которую разбивается железная логика всех его построений. То есть, если человек живет в нравственной вседозволенности, ну, все себе могу позволить. Хочу порнографию посмотрю, хочу там еще что-то. Совесть-то все равно будет обличать. В то же время он обретает в совести ту реальную твердую почву, на которой он становится способным осуществить нравственное воссоздание своей личности. То есть, если совесть человека работает, то, оперевшись на нее, человек может опереться и, опираясь на нее, исправить свою жизнь. Совесть подскажет, если еще раз мы ее восстановим в таком виде, как она у нас с вами должна быть, если она у нас будет зиждеться на Священном Писании, на Священном Предании. Этот дьявол изобрел такое, святой Иоанн Златоустый задает вопрос, если грех развлекаться, то зачем построены театры, цирки и прочие зрелищные заведения? Ведь сколько раз задают вопрос этот, а зачем тогда телевизор? Да? Так вот, святой Иоанн Златоустый отвечает следующее. Этот дьявол изобрел такое искусство, чтобы привлекать к себе воинов Христовых и ослаблять силы духа. Понятно, для чего театры? Театры, цирки и прочие зрелищные заведения, говорит Иоанн Златоустый. На то и построил он в городах театры и обучив смехотворцев Этою язвою поражает целый город. Еще раз, язва зрелища. Смехотворцы, прочие комедия, все эти анекдоты и прочее. Чего Павел велел бегать, я разумею, пустословие и шутки, то дьявол убеждает любить. Когда представляющие смешное в театре скажут что-либо богохульное и срамное, тогда многие, будучи еще безумнее их, смеются и забавляются этим. Сколько раз мы в жизни смеялись и забавлялись. Не читали мы с вами Иоанна Златоустова, читали бы, нас бы тошнило от этого. Слушаем, что продолжает святой. За что надлежало бы побить камнями, тому рукоплещут. За такое удовольствие сами себе готовят огненную печь. На самом деле за блуд побивали камнями раньше. А теперь этому рукоплещет, радуется. Поистине, не столько грешит тот, который представляет в театре, сколько в сравнении с ним ты, который поощряешь это делать. Лицедейство многих сделало прелюбодеями, и многие домы расстроило. На самом деле сидят дома, дружненько смотрят этот телевизор, там блуд, разврат, убийство, все, что хочешь. И человек сидит и мечтает. И уже ему посмотрел после фильма, глянул на свою жену, смотрит, что-то не такая, как там вот в телевизоре. Да, что-то не соответствует. Уже что-то ему началось мечтаться, что вот бы такую. А потом удивляемся. А потом сатана ему подведет такую накрашенную. И наоборот. Жена смотрит, а лондолон ходит там по экрану. А муж как... Ну, совсем не теми параметрами не отвечает. И беда. И это незаметно. Это так вкрадывается в сознание человека, а потом удивляемся. Если дело худо, то и подражание ему худо. Лучше грязью или навозом вымазать себе лицо, чем смотреть такое беззаконие. Потому что для глаз не так вредна грязь, как любострастный взгляд полуобнаженной женщины. Не думай, что ты чист от греха, когда не совокупляешься с блудницей. Ты по желаниям все уже сделал. Все. Подлинно, если ты питаешь похотение, то этим больше возжигаешь пламень. Если же зрелище не производит на тебя никакого впечатления, то тем большего ты достоин осуждения за то, что служишь соблазном для других, поощряя такие зрелища, оскверняешь свой взор, а со взором и душу. Мне говорят, да я, нет, не волнует. Нет, оскверняешь душу. Хорошо, скажете вы, что же нам сделаться монахами? Вот это сколько раз доводилось слышать. Говорит, да я же не монашка, я в миру живу. Да, вот это вот я живу в миру, это вот я же не монашка. Так вот, святой Иоанн Златоуст еще в то время, 4 век. Что же скажете, что же нам сделаться монахами? Сожалею, что вы скромность и целомудрие почитаете обязанностью одних монахов. Тогда как Христос постановил общее для всех законы, кроме брака. Еще раз помним, монах отличается, монашка, обетом безбрачия и нестяжания. А остальные у нас законы равные. И вот люди почитают скромность и целомудрие обязанностью монахов. Это вот они должны быть скромны и целомудрие. А нам всего можно. Помним, что вот эта вот мерзость, она уже бытовала, вот этот взгляд, уже перед революцией. И был случай, когда, показательный такой, его приводят, когда шел бракоразводный процесс, и мужа спрашивают, изменяли ли вы своей жене, он говорит, ну, монахом я, конечно, не был. Вот его, он на того развратился, что он считает, не изменять жене могут только монахи. То есть, если не изменяешь жене, значит, монах. То есть, вот такое у него понимание. Вот и у нас сейчас, значит, только монахи не могут смотреть мерзость всякую развратную. А мы же не монахи, нам все дозволено нам. Иоанн Златоуст продолжает. Пребывай дома с детьми и женою, только не без честь жены. Не соблазняй детей и не вноси заразы зрелищ в дом твой. Заразы зрелищ не вноси в дом, вносим, и телевизор стоит. Впрочем, если слово мое огорчит вас, то я много вам за то благодарен. Вот интересно. Вот огорчил и благодарен. Никогда не переставайте рыдать об этом и терзаться. Такая скорбь будет для вас началом исправления. Понятно? Вот если огорчил, слава Богу. Аскетизм для Златоуста означал скорее духовную установку, нежели определенные внешние бытовые формы. Но мы помним, что аскетизм – это учение о воздержании, подавлении потребностей, главным образом физических. Вот подавление физических потребностей – это аскетизм. Но для чего? Для достижения нравственного совершенства. То есть, укращаем плоть, чтобы добиться нравственного совершенства. Аскеты – это христиане, проводившие жизнь в посте, молитве, пустынники, отшельники, положившие начало монашеству. Вот это аскеты были, да? Помним. Ну вот, так вот, аскетизм для Златоуста означал прежде всего отречение, то есть внутреннюю свободу и независимость от мира, от внешней обстановки и условий жизни. Вот он, аскетизм. В этом смысле аскетом он остался на всю жизнь. В мир он вернулся проповедником аскетизма. Ну, помним, он ушел на 4 года в отшельники, да? Жил в пустыне, а потом вернулся в мир. Не для того, чтобы призвать к внешнему уходу из мира и городов. Вот очень важно нам разобрать вот это вот состояние Иоанна Златоуста. Значит, итак, он пришел не для того, чтобы призывать к уходу из мира, из городов, в пустыню. В этом уходе он видел только временную меру. Он говорил, я часто молил, чтобы миновалась нужда в монастырях, и настал в городах такой добрый порядок, чтобы никому никогда не нужно было убегать в пустыню. Вот чтобы мы здесь жили, как монахи. Тогда не надо будет... То есть не в том смысле целомудренно все жили, не все безбрачно. Но чтобы жили, тогда не надо... Если здесь все живем целомудренно, зачем убегать отсюда? Ведь убегает в пустыню от разврата. Златоуст стремился преобразовать из жизни городов на евангельских началах. Ради этого он стал пастырем и проповедником. То есть это то, чем мы с вами здесь занимаемся. Учимся целомудрию. Учимся жить вот здесь, в миру, так, как в пустыне. Златоуст замечал, то именно и извратило всю вселенную, что мы думаем, будто только монашествующим нужна большая строгость жизни. А прочим можно жить беспечно. Вот это, я не монах, я в миру живу. Вот могу жить. У него было впечатление, что он проповедует людям, для которых христианство стало лишь модной одеждой. Узнаем вот, что тогда было, что сейчас, ну, ничего не изменилось. Он говорил, из 600 столь многих тысяч нельзя найти более 100 спасаемых. Да и в этом сомневаюсь. У нас то же самое. Самая многочисленность христиан его смущала, тем более пищи для огня. Многие, кто ходят в храм, идут в ад, к сожалению, из-за своей самодостаточности. И с горечью говорил он о наступившем благополучии. Безопасность есть величайшее из гонений на благочестие, хуже всякого гонения. То есть вот когда было гонение на христиан, а христиан была горстка,
Но они жили настолько собрано, настолько внимательно, настолько целомудро, они ходили на грани жизни и смерти постоянно. Но когда безопасность наступила, император крестился, гонение прекратилось как раз в это время, и, помним, Константин Великий прекратил гонение, все хлынули в церковь, и мир принесли в церковь. Началось омерщение церкви. У нас наблюдаем то же самое, пока было гонение, крохи ходили в храмы. Сейчас двери открылись, гонения нету, люди толпами ринулись в храм, но при этом весь мир свой принесли в храм. И не себя перестраивают, а церковь перестраивают под себя. Вот это страшно. На этом у нас с вами время закончилось. Думается, что вот этот взгляд Иоанна Златоуста мы с вами закончим на следующем занятии, чтобы нам с вами все-таки взбодриться, увидеть, кто мы есть на самом деле, мобилизоваться и не погибнуть. И начнем, судя по всему, одну очень важную тему. Это сердце, то есть чувства наши с вами, которыми мы абсолютно владеть не умеем. Потому что не знаем ни природы, ни управления, ни вождей у нас с вами, ничего нету. Вот думается, что мы на следующем занятии начнем вот эту очень важную тему, чтобы нам с вами стать властелинами, царями.